Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Самое радостное событие человеческой жизни является свадьба. Всегда бывает такой особенный пир, наибольшее количество гостей, все радуются. Поэтому Господь избирает для того, чтобы рассказать тем, кто хочет его послушать о Царстве Божьем, нередко прибегал именно к этому образу. Говоря притчу, Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Под царем подразумевает сам Господь Бог, потому что человек, вся жизнь которого проходит только в плоскости земной жизни, царь – это для него высшее, что есть на земле. И он царю служит, старается ему угодить, старается о нем говорить с каким-то особым благоговением. Я даже замечал, вот такие люди, которые находятся на государственной службе, никогда не скажут там Димка, а скажут Дмитрий Анатольевич. То есть вот, хотя, может, и в полтора раза старше. То есть вот это настолько служение первому лицу государства, настолько уже так в голове прочно и непоколебимо. Поэтому нет ничего удивительного, что Господь себя скрыл под видом царя в этой притче. Потому что, ну как еще людям объяснить? Когда переводили евангельское повествование на язык эскимосов, не знали, как обозначить, а что такое Агнец Божий. В Гренландии там же нету ягнят. И для этого слова избрали слово, которое изображает новорожденного нерпу, белька. Чтобы, ну, хоть была какая-то у людей ассоциация. Вот такой невинный, белый, такой пушистый, совершенно безобидный, очень симпатичный и так далее. Вот, конечно, это не точное выражение, но вот было так решено переводчиком. Поэтому то, что человек, для чего человек уготован для Царства Небесного, это вообще на человеческом языке нет ни одного слова, чтобы это обозначить. Апостол так и говорит: ухо того не слышало, око того не видел, и на ум человеку даже не приходило, что уготовил Бог любящим его. То есть в сфере нашего земного опыта ничего подобного нету, даже близко. Но разве сравнить власть какого-то там царя или царишки по сравнению с властью царя Вселенной, который управляет процессами не только там, в людском обществе, не только в головах людей, не только в клетке живой каждого организма, но и геологическими всякими процессами, и вселенскими, и вообще все им создано. Даже такую власть невозможно себе даже человеку представить в силу слишком слабого ума. Вот. Но это же все-таки существует. И поэтому вот притча, она просто нам показывает такой некий механизм. Вот в частности говорится о том, что царь зовет на брачный пир. Зовет не на войну, не в налоговую инспекцию, не зовет ни на суд, не зовет ни в тюрьму, а зовет, как сказано, брачный пир. Но если царь зовет на брачный пир, ну это как минимум он сына своего женит. там, или дочь замуж выдает. И меня там, какого-то одного из ничтожных его подданных, зовет на этот брачный пир. Представим себе эту ситуацию поближе. Вот мы сейчас придем домой, а там почтальон стоит. Фельдъегерская почта, конверт, вас приглашают в Кремль. Сегодня вечером состоится званый обед, и вот мы вас зовем. Ну что, буду телевизор смотреть. Вот такая ситуация. Царь зовет, люди отказываются. И в чем причина? Один пошел на свою торговлю, другой на свое поле. Дальше не перечисляется, но это можно без конца продолжать. Мне надо белье в прачечную сдать, я еще в аптеку не сходил, ну и так далее. То есть причина, она всегда найдется. Скорее, это не причина, а повод, чтобы не идти. А почему человек не хочет идти? Ну, потому что то, что там происходит, это для него чуждо. Это не то, к чему стремится его душа. Вот в чем дело. Вот этот отказ, он не связан, вот это пренебрежение с зовом Отца Небесного в Царство Божие, связано только с тем, что, ну, можно сказать, что человек не понимает, что ему предлагается. Не понимает. Потому что он не развит настолько, чтобы почувствовать, вот что такое Царствие Божие. Поэтому большинство людей, конечно, не идут на этот зов. Хотя среди этих людей есть и очень большие умницы, и люди образованные, люди богатые, люди прекрасно, хорошо воспитанные, люди, имеющие там художественный вкус, люди добрые. Много среди них людей очень таких весьма достойных. И вот оказывается, что вот эти званные со всеми их такими талантами, возможностями, ресурсами, они оказываются недостойны, оказываются вне брачного пира, вне Царствия Божия. И вот тогда, услышав о сём, царь разгневался. Но опять, может ли Бог гневаться? Ну, понятное дело, нет. Бог есть абсолютное добро, гнев ему недоступен, потому что гнев – это страсть. Причем про эту страсть сказано, что человек в гневе, он не творит правду Божию. И сколько раз мы сами замечали про себя, когда мы в гневе, мы можем что-то такое сказать, человека обидеть, оттолкнуть, оскорбить, о чем всегда будем потом жалеть. Хотя каждый человек в своем гневе сам себя оправдывает. Понятно, что таких чувств в Боге нет. Но опять напоминаю, это притча. Господь разгневался. Что это значит? Господь не гневается, но в силу определенных следствий наших поступков, ну, какой пример привести? Ну, вот есть река. Вдоль реки давайте вырубим лес. Какой будет результат? Река обмелеет. Все. Что это, Бог наказал? Да нет. Это естественное следствие наших поступков. Если человек водку пьет, а потом у него цирроз печени, это что, его Бог наказал? Да нет, конечно. Это естественное следствие поступка. Люди склонны всегда в своих проблемах обвинять либо других людей, либо обстоятельства, а некоторые прям так конкретно Бога и обвиняют. Бога обвиняют в своих трудностях, проблем и так далее. Это совершенно несправедливо, а потом глупо. Потому что Бог каждому человеку желает блага. Но, к сожалению, вот эти два блага, они немножко в разных плоскостях. Потому что Господь каждому человеку хочет дать Царство Небесное. А для большинства людей высшая степень блаженства – это свадьба. Выпить, закусить, горько поорать, вот, и, так сказать, всем уйти домой и поменьше на все это истратить денег, желательно. Вот и собственно, все. Ну, а дальше что? Ну, а дальше, как всегда, похмелье, развод, что там вчера было. Дележ, там, кто что подарил, давай назад, ну и так далее. Всякое там безобразие. Но когда люди идут на свадьбу, они же не об этом думают. Но это уже практически неизбежно. Потому что они о том, что есть тайна брака, вообще даже не помышляют. У них совершенно в голове какие-то странные мысли, отчасти внушенные телевизором, в которой видят физиономии людей, которые по 8 раз женились и по 32 раза разводились. Поэтому чему они могут научить? Ну, создают определенные, так сказать, у людей зависимость от этого. Поэтому не Господь разгневался, а возникли такие обстоятельства, которые явились следствием вот того, что они отказались идти в Царствие Небесное. Послал войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. О чем это речь? Опять же, ну, что хуже всего испытывать человека? Вот мы все жалуемся на что-то, у нас то болит, это болит, какие-то трудности, скорби. Любой из нас пусть сравнит свою теперешнюю участь с человеком, у которого там в Осетии убита вся семья и разбомбили полностью дом и еще сам ранен. Как? Да все наши беды — это просто, я не знаю, курорт по сравнению с тем, что испытывает человек в таком состоянии там. А там он такой не один, а довольно много. А у некоторых еще на глазах. Попробуй это забудь. И вот как вот с этим жить? Вот это горе. А твои проблемы? Ну, твои проблемы, они смешные. Тебя что, жажда мучает? Или тебе кушать нечего? Или у тебя нет, так сказать, вторых штанов, чтобы на дачу съездить. В чем проблема? Какое такое вот горе у тебя? Ну да, что-то, может быть, не так, как тебе хотелось. Но ведь Господь никому не обещал сытой и прекрасной жизни. Отнюдь нет. И мы знаем, что из тех святых людей, которых Церковь прославляет, не было ни одного, кто был бы по-человечески счастлив. Чтобы кто-то не обижал, чтобы на него не клеветали, чтобы у него не отбирали, или чтобы он не болел. Уж он, Александр Ярославович Невский, уж какой воин, ух, какой здоровенный, ух, какой красавец, вообще непобедимый человек. А в Орду съездил, раз и отравили, все, до дома не доехал, уже еле-еле в схиму успел постричься с именем Алексей и отошел к Господу. А ему 40 лет не было. Молодой парень. Жить бы и жить. Четверо детей оставил, а мог бы дюжину оставить, как Дмитрий Иванович Донской. Все, даже вот такие угодники Божии, великие, можно сказать, люди, и то скорбят, и мучаются, и страдают, и прочее, прочее. Что же нам грешно? Поэтому под этой войной, под сожженным городом, здесь именуется вот что. Что если человек пытается свою жизнь устроить вне Бога, а вот так вот устроить свою земную жизнь, все вроде буду делать правильно, как я считаю нужным, и что? А в конце концов все равно война, все равно будешь весь изранен, и весь твой город будет сожжен. То есть это бессмыслица. Бессмыслица устраивать свое бытие без Бога. Потому что все земное богатство, включая и здоровье, это все, к сожалению, со временем кончается. Все. Поэтому этому служить не имеет никакого смысла. В этой притче это и показывается. И обращается он к своим слугам, Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Это о чем? Это о церкви, о нас с вами. Званный народ Израилев оказался недостоин. Несколько сот человек из всего народа Божьего пошли за Христом. И буквально город был сожжен, Иерусалим, через 30 лет после распятия. И родину потеряли, и вообще потеряли все. А ведь Христа почему убили? Боялись лишиться фарисеи своей власти, что вот, ну, если народ пойдет за ним, а как же мы? Ну вот все думают, сейчас мы его убьем, на кресте распнем, и все будет по-нашему. Ничего не вышло. Зря убили. И столицы лишились на 2000 лет, и были рассеяны по всему миру. Всего лишились и языка, и государства, и всего имущества. И большая часть лишились жизни. Спрашивается, зачем Мессию убивать? Хотели как лучше, а вышло как хуже. Потому что он как раз говорил о том, как войти в это царство не от мира сего. И вот тогда Господь презрел на язычников и собрал всех. Сказано, и добрых, и злых. Вот мы все собрались во всех храмах по всему лику земли, уже 2000 лет собираемся. Действительно, и добрые, и злые, и хорошие, и плохие, и больные, и здоровые. Не избранные, а всех, кого собрали. Абсолютно самые обыкновенные, никчемные люди попадаются среди нас. И сильные, попадаются иногда и талантливые, попадаются редко и красивые. Еще реже попадаются вообще люди святые. Но в целом, конечно, вот как в этой притче сказано, самый, что ни на есть, сброд. Неизвестно почему, каждого из нас Господь через своих ангелов, хранителей наших, вот нас привел. Теперь нас надо как-то какое-то привести состояние более или менее готового к Царствию Божию. Вот и для этого избирается только одна возможность, другой нет. Это путь покаяния. Каждый человек с помощью покаяния может привлечь к себе благодать Божию, которая очистит его от той скверны, в которой он находится, и обрести свою душу для Царствия Небесного. И вот притча эта заканчивается такими словами. Много званных, но мало избранных. И вот это избрание, оно зависит уже не от Бога, а от нас. Потому что Он для нас сделал все. Пришел на землю, создал церковь из апостолов, научил их Царствию Божию, передал этой церкви огненную Божью благодать, которая сошла на них в день святых апостолов. И нам дал все возможности. Есть у нас и храмы, есть у нас и богослужения, есть у нас записанное и переведенное на родной язык священное писание. Есть у нас и священство, есть у нас и таинство, есть у нас и молитвы, созданные сердцами и умами величайших святых и угодников Божьих. Есть у нас и посты, есть у нас и устав. Все дано нам даром, на блюдечке преподнесено. Никто из нас ничего не создавал, ни одной молитвы, ни одного устава. Никто из нас не писал икон, никто из нас не составлял церковную музыку. Никто из нас, сколько бы ни тужился, не сможет рукоположить ни одного священника и диакона. Ничего мы не можем и ничего не знаем. А нам, для нас созданы удивительные книги и по богословию, и по толкованию Священного Писания. И все это переведено. Можешь читать, сравнивать. Выучи греческий язык, латынь, древнесирийский, смотри, сравнивай. Вот. Так ли точно все сделано? Все, человечек, для тебя. Спасайся, дорогой. Спасайся. Господь тебя зовет. Сделайся. Опять же, не сам. Сам человек не может, как сказано в Писании, даже локтю прибавить в себе росту. Ничего человек сам не может. Он может сделать только по благодати Божьей. Поэтому нужно изо всех сил стремиться к тому, чтобы благодать Божия к человеку пришла. И она может прийти только если человек со смирением принимает ту жизнь, которая ему дана, как крест. Когда он с послушанием силится исполнять заповеди Божии. Когда он хочет исполнить самую главную заповедь, которую нам дал Господь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Чтобы относились друг к другу с любовью, с терпением, без раздражения, со вниманием, с участием. Чтобы каждый из нас чувствовал боль другого. Относился к нему снисходительно. Потому что сказано не просто люби, а люби как самого себя. Каждый из нас, сознавая собственные недостатки, но к себе относится со снисхождением. Вот кто бы из нас сказал кому-то грубое слово, разозлился на себя, положил руку и молотком по руке, вот тебя, не груби больше. Нет, никто так не делает. Потому что как бы ни нагрубил, себя прощает. А другой, если нагрубил, так бы и убил. Так не должно быть. Любить надо, учиться, как самого себя. Мы все сброд. От первого до последнего. Ни у одного из нас перед другим нет никакого преимущества. Все мы несчастны, заблудшие, грешные, больные, чадо Божие. И Он не оставил нас в этой мертвой бездонной вселенной. Пришел, собрал, позвал, поставил пред собою, дает нам в пищу свое тело и кровь. Для того, чтобы мы стали новым народом, чтобы мы преобразились, чтобы в нас возникла совершенно иная жизнь, чтобы мы немножко чаще смотрели на небо и думали больше о том, не об устройстве своей земной жизни. Это тоже надо постольку поскольку делать. Ну, с развязанными шнурками же не будешь ходить, можно наступить и упасть. Поэтому что-то надо делать, но все-таки не это главное. Главное устремление наше должно быть изменение собственного сердца. И тут именно в этом тоже Господь поможет. Это Он все сам поможет. Опять, если мы этого захотим, если Царство Небесное, оно действительно нам нужно, если мы хотим, чтобы в нашем сердце Царство Небесное воцарилось, а не гнев, раздражительность, какой-то ропот, тщеславие, гордость, вот это должно все уйти. Если будем так действовать, придет к нам мирный дух, несмотря на все наши немощи, мы будем легче переносить то, что Господь нам попустит. Вот это же очень просто. Представим себе, идут два человека по жаре, несут одну и ту же ношу, допустим, по пуду у каждого рюкзак. Оба примерно одинакового роста, одной физической силы, одного возраста. Но один идет и проклинает жару, зной, так сказать, уклон 15 градусов вверх, и груз свой проклинает, А другой несет со смирением, с терпением и повторяет: «Слава тебе, Господи, и Господи, помоги». Ну, кому легче? Это же очевидно. Очевидно. А мы, находясь в постоянном ропоте, недовольстве, мы только же усугубляем те неизбежные страдания, которые возникают как следствие наших поступков. Поэтому Господь ждет от нас смирения. Есть ведь три вида спасения. Первый – это не грешить. Не получается. Второй – если согрешил, то покаяться. Нет, завтра опять то же самое, опять каемся в одном и том же. Опять нет. Есть третий – терпеть то, что с тобой произойдет, как результат твоих грехов. И вот если мы со смирением, с терпением, без гордости, с послушанием Богу, с любовью, будем это терпеть как некое лекарство, которое необходимо. Необходимо, чтобы нам выздороветь. Потому что жизнь дана нам не для курорта. Господь сказал своим ученикам: в мире скорбны будете. Хочешь веселиться? Снимай крест, возьми пивка, иди в кино и, как говорится, или на пляже ляг и пей. Вот пока пьешь, там будешь счастлив, если не обгоришь. Лучше под зонтиком, конечно. Вот. Но потом деньги кончатся, и опять надо куда-то идти, что-то надо на это пиво зарабатывать. Все равно будут проблемы. Никуда не денешься. Человек счастлив, может, ну, быть какой-то миг. Счастье – это вообще слово «сейчас». Вот какой-то миг. А так жизнь – это вещь довольно трудная. Нужно постоянно жертвовать собой. Нужно постоянно делать не то, что хочешь, а то, что надо. И вот это почему такая сложная жизнь? Опять почему? Ну, потому что мы люди грешные. Все хорошее нам дается с трудом. Все плохое – само. Потому что для грешника это естественно. Но если мы хотим Царство Божие, мы должны идти наперекор самим себе. Это очень и очень трудно. Это было бы и невозможно, как апостолы однажды сказали: Господи, ну тогда кто же может спастись? Это невозможно. Господь сказал: да, человеком это невозможно. Но все возможно Богу. Поэтому если с Богом, то это возможно. Можно было бы сказать: ну это ты привираешь, брат. Но 12 томов житий, где описано жития людей, которые смогли, значит, это возможно. Значит, возможно и для нас. Поэтому будем просить Бога и молитв у Пресвятой Богородицы, которая всегда, вот мы собрались всех в храме, она над нами стоит, простирает свой амофор и также молится за нас. Мы ей не чужие. И вот память об этом должна не уходить из нашей головы. И тогда наше сердце будет умиротворяться, в нем будет поселяться Царствие Божие. Благословение Господне на вас, такой благодатью человека любим, всегда, присно и во веки веков.